Вы знаете, конечно, этот день в каждом человеке, который в том времени уже был рожденным, он длится всю жизнь. Он никогда не прервется, этот день, эта минута, мгновение. Когда Леонов, сейчас много крутит вот фильмов, воспоминаний, и Леонов рассказывал, что когда он, а он первым вышел в космическое пространство, в открытый космос, он рассказывает, что когда он там оказался, его больше всего поразила невероятная тишина. Такая тишина, при которой он расслышал свое сердце. Тишина, при которой он расслышал свое дыхание. И тишина, при которой он там расслышал в себе вопрос: кто он? И вы знаете, пожалуй, это самое главное для меня, по крайней мере, вот эта способность такого слышания. И вот этим слышанием человек, который родился во времена начала этих начал, он так или иначе оказался одаренным. И теперь я скажу что-то такое, что может быть показаться святотатством, но знаете, как в этом самом «Пиковой даме» говорит Герман: не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь, сейчас все станет на место. Но тем не менее, я произнесу что-то непроизносимое, то, что не Гагарин первым оказался в космосе. А первым оказался в космосе человек, о котором Королёв жалел, что он не может его направить в космос. И первым оказался, и несмотря на то, что он, Королёв, не мог его направить в космос, этот человек оказался в космосе. И первым человеком оказался человек, о котором жалел Фёдоров, что он не знает о его общем деле. Это человек, который произнес, находясь на Земле, что в небесах торжественно и чудно спит Земля в сиянии голубом. Возвращается Гагарин и подтверждает: действительно, в небесах торжественно и чудно спит Земля в сиянии голубом. Он там побывал. И этот человек, 27 лет ушедший, покинувший эту землю. А Гагарин свои 27 лет совершил этот виток над землей. Когда это случилось с Гагариным, то он немедленно стал не 27-летним, а младенцем, ребенком всех женщин Земли. Потому что они все замерли. И не от того, что он там, а потому, как бы он нормально возвратился. И только тогда, когда он вернулся, они порадовались тому, что он был там. И все это началось совершенно поразительным образом еще до него, когда первый спутник оказался дающим автограф земной по космосу. И люди, которые в это время по всей стране так или иначе стояли в очередях, ночью стояли в очередях за мукой, потому что хлеб выпеченный был редкостью. Я этому свидетельствую. Я говорю не о столицах, я говорю о дальних, о далеких от столицы землях, поселках, местечках. Вот. И люди слюнили кончик карандаша, который назывался тогда химическим или чернильным, для того, чтобы написать на своей ладошке номер очереди. И этот номер чем-то косвенно напоминал, потому что это было совсем недавно, совсем недалеко во времени. от этих номеров на руке в концлагерях. Люди забывали об этих номерах. Они становились свободными. Они смотрели на этот росчерк по небу, этого такого, как вам сказать, такого цыпленка, только что пробившегося из земной скорлупы в это космическое пространство и пролетавшего над землей, и подававшего свои какие-то цыплячьи звуки новорожденного. И они становились свободными. И примерно в эти же времена, чуть позже, чуть раньше, появился фильм «Гамлет» со Смоктуновским, который вдруг из того закрепощенного, из того, как бы вам сказать, зарешоченного пространства, в сцене с флейтой вдруг произносит в том времени и на все времена, потому что это Шекспир, из всех времен, потому что это Шекспир, и на все времена, потому что... И вдруг он произносит там и тогда, в том времени он произносит со своей потрясающей, неповторимой, невыразимой интонацией, он произносит: «Меня можно расстроить, но играть на мне нельзя». И человек почувствовал себя свободным. И человек почувствовал себя существом космическим. И человек ощутил, что он просто-напросто защищен скафандром атмосферы. И не дай Бог ему этот скафандр атмосферы каким-нибудь образом разрушить и дать этому скафандру разъяться над его жизнью. И это время в этом смысле самое поразительное, самое высвобождающее. Оно дальше, неважно, какие оковы у тебя тут здесь, какие тут здесь оковы. Потому что земное тяготение было преодолено. И вот этим двум людям, первым людям космоса, и Лермонтову, и Гагарину, вечная память. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Да, давайте мы сейчас Бориса Георгиевича Режабика послушаем.
Ну, хорошо. Дорогие друзья, сегодня нас здесь мало.
Ну, пока мало.
Но люди замечательные. Ходить. Я всех очень рад здесь видеть. День действительно великий. И хотелось бы, чтобы его праздновал весь мир. И мы будем биться за то, чтобы этот праздник стал сначала праздником российским, а потом праздником международным. Появляются с каждым годом все новые и новые возможности. Мы все-таки не стоим на месте, идем вперед. И хотя институт философии сейчас выгоняют куда-то из старого здания, что очень грустно. Тем не менее...
Выгнали уже.
Да, я понимаю, понимаю. И тем не менее, бояться этого не нужно. Поскольку... Вектор развития ноосферы работает на нас. Я в этом совершенно убежден. И все эти перипетии, в которых сейчас барахтается Россия, в этом ужасе коррупции, там всякое прочее безобразие, это все наносное. И можно сказать, такой же уверенностью, как говорил Вернадский в 1944 году, что мы Гитлера победим, потому что он идет против ноосферы. И вот эти вот все тоже антиноосферные тенденции, конечно же, будут погублены. Я хочу вспомнить, как это было. В 1961 году. Тогда я был совсем юным ассистентом кафедры общей физики Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства.
Да.
На станции Верблюд. Там, где находится город Зерноград. Я принял это, когда было распределение, оттуда приехал завкафедры и сказал: когда выпускали физиков в Ростовском университете, я его кончал как раз в те годы. И он меня забрал в 60-м году и сказал: я дам квартиру, но поскольку мы жили, понимаете сами, как жила интеллигенция все времена, я, конечно, могу получить квартиру молодому человеку высшее, а потом буду преподавать физику, которую я очень люблю, думаю, что, может быть, тоже что-то можно будет сделать, а может, что-нибудь изобретем полезное. И вот я туда поехал, вот в Зерноград. 12 апреля. Да, еще когда я принимал свой первый экзамен, вот, там был интересный казус. Стоят студенты там, я прохожу, меня их спрашивают, как там очень строгий преподаватель. Я говорю, сейчас узнаете. Вот. Он пришел туда, и потом, когда меня увидели, они удивились. Я был не очень строгим, и в основном там принимал милость, у нас же кто-то не знал закона ОМА, но уж, конечно, куда уж деваться, тут уж что поделаешь. Это 12 апреля. Я, как обычно, проводил занятия свои со своими студентами, сельскохозяйственниками. Потом пришел домой, и моя жена Люся с восторгом крикнула мне: «Боря, наш человек в космосе! Как? Где? Когда? Ну вот уже, а вот, пока тебя тут не было, тут Левитан говорил все слова, такие слова работают все радиостанции Советского Союза, та-та-та-та-та, экстренное сообщение, но сейчас не могу там наизусть говорить то, что говорил Левитан, но радость была невероятная. Ну что, выбежит на улицу, день весенний. Городок небольшой, но очень уютный, кстати. На улицах цветущие абрикосы, а я обожаю, когда цветет абрикос, это вообще один из самых любимых моих таких вот дней, когда расцветают абрикосы, это просто дерево счастья, абрикос. Народ веселый, вот все уже знают, все приветствуют друг друга, наш человек в космосе, все замечательно. Ну, пошли к друзьям, естественно, все это очень хорошо отметили, этот день остался в памяти вот такой. Потом стали бегать в тот же день. По киоскам, если какие-то уже пресса, к вечеру вышла газета «Правды», тут же я ее купил, несколько экземпляров, и, к сожалению, они не дожили до наших дней, дальше у меня была весьма сложная биография, и все это было потеряно. Но самое интересное было еще до этого дня. Фактически космосом я увлекался с самых молодых ногтей. Еще в детстве, когда маме моей некуда было меня девать, вот, а ее назначили тоже с университетской скамьи в Черкесск, город Черкесск, прямо сразу, сходу, без всяких степеней, заведовать кафедрой математики в учительском институте, поскольку национальных кадров не хватало. А наша фамилия Режабик, она звучала несколько на восточный манер, и все подумали, что это нечто восточное, хотя это чешская фамилия Режабик, думали Режабек. И вот ее взяли туда. И меня было девать некуда, она меня запускала в библиотеку, в подвал института. Я там ползал, рылся и находил книги о космосе. Это было так интересно, звезды, планеты. По этим картинкам выучивал просто названия, потом искал эти созвездия на небесах. И все это довольно быстро уложилось в голове, но где-то там к школьному возрасту уже все эти вещи были мне совершенно понятны. Потом был Перельман, конечно, занимательная астрономия, Воронцов, Вильяминов, очерки о Вселенной. То есть как-то вот эти идеи, желание оторваться от Земли и идти куда-то вверх, были заложены изначально. А когда полетел первый спутник, я тогда был студентом физического факультета Ростовского университета, у нас была создана такая студенческая группа, которую так называли «Спутники». Она отражена в моей поэме юношеской вот таким вот образом. Ну что это? Ну посмотрите, вот на крышу, с треногами из-под подмышек, с кривыми трубами в руках ползут товарищи в потьмах. Изящно изогнули спины, уткнулись носом в небосвод, барьер поставлен, каждый ждет, великолепная картина. И час возвышенный настал, по небу спутник пролетал. Значит, барьер, это значит, серия трубы были намечены на разные участки небосвода. Каждому давал секундомер в руку, и надо было отметить тот момент, когда спутник пересечет перекрестие в этой серии трубы. Это было тоже замечательное совершенно дело. И вот так вот, от спутников к Гагарину, потом уже чуть попозже стал руководить Ассоциация космонавтика человечества при ДОСААФе, в Ростове. Вот потом, уже в 80-е годы, нашел Федоровца, понял, что вот это мое, и тут уже так и остался. Так что всем большое спасибо. А день этот надо всем обязательно дышать, какой-то великий день, может быть, величайший.
Борис Георгиевич, простите, да, а во время занятий в институте не знали о полете?
Да вот так вот и не знали.
Даже странно. Ну, бывает, наверное.